Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Меня зовут Алексей Зубец. А Евгений сегодня нет. Я сегодня один. Значит, для того, чтобы связаться с нами, вы можете воспользоваться смс-порталом 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово. Ютуб-канал говорит Москва. Вот, я это все произнес. Задавайте вопросы, потому что вот когда я тут был последний раз один без Евгении, получилось так, что первую часть, типа, я рассказывал все сам, ну вот как бы, что я имею сказать. А вопросы пошли во второй половине, ну и просто как из пулемета посыпались вопросы, я едва успевал отвечать, и даже на часть вопросов не ответил. Поэтому вот звоните, задавайте вопросы и пишите смс-сообщение и телеграм. Значит, и начнем мы с вопросов, которые были заданы в телеграм-канале «Говорит Москва». «Река Смородина». Есть у меня маленький каналчик, там на 500 подписчиков, небольшой совсем. Вот, и, собственно, туда слушатели нашей передачи, и не только этой нашей передачи, других, задают вопросы. Значит, и начнем с тех вопросов, которые пришли вот в телеграм-канал «Река Смородина». Значит, первое. Какая динамика ситуации экономики Украины? Значит, что я могу сказать про состояние экономики Украины? На самом деле, вот у нас тут любят, как бы это сказать, там, приукрашивать, причернять ситуацию на Украине. На самом деле, она не такая плохая. Украина на сегодняшний день живет за счет тех денег, которые они получают из Европейского Союза и из Америки, ну и там и союзники Соединенных Штатов. Это несколько десятков миллиардов долларов каждый год, вот, и это хорошие деньги. Ну, в общем, на жизнь хватает. То есть на Украине на сегодняшний день сформировался класс людей, которые прекрасно себя чувствуют в условиях войны. Это военные, да, ну, военные, которые в тылу, это всякого рода лечебные комиссии, это люди, которые продают разрешение на выезд из Украины и там право, документы, позволяющие выехать в Украину, там стоят там несколько десятков тысяч долларов сегодня. То есть цены растут. Есть всякого рода бизнес, который работает на войну и на правительство, то есть аффилирован с властями, которые, можно сказать, в шоколаде. То есть они никогда не жили так хорошо. И этих людей довольно много. То есть я вот посмотрел перед нашей передачей индексы потребительских настроений на Украине, и выяснилось, что на сегодняшний день мнение населения о положении вот, экономики на уровне там 2021 года. На уровне даже лучше, там, чем в 2021 году. А вот ровно за счет тех денег, которые поступают на Украину и которые расходуются украинским правительством для поддержания вот, штанов и там, в общем, нормальной жизни. Кстати, о птичках. Ну ладно, потом. Вот, значит, да, возвращаемся к Украине. Значит, и вот эта вот прослойка, которая кормится с войны, она обеспечивает, вот, во-первых, политическую стабильность, это некий костяк. То есть общество украинское разделилось на две части. С одной стороны, это вот, ну, как бы аристократия, которая фактически терроризирует тех людей, которые в нее не входят. Ну, потому что там вот оспорить мобилизацию и доказать, что человека там отправили на фронт и передовую в нарушение закона, совершенно невозможно. Суды не работают, в общем, надзорные органы тоже не работают. Ну, некий террор по отношению к той части населения, которая к войне не причастна. И вот, ну, вот как-то так эта ситуация держится на сегодняшний день. Как это будет дальше? Ну, с точки зрения экономики, я думаю... Ну, смотрите, при этом надо понимать, что промышленное производство на Украине, оно сильно упало в 2022-2023 году. Сейчас оно несколько восстанавливается против 2022 года, 2023. Но большая часть вот как бы основных предприятий, которые обеспечивали благополучие Украины, на сегодняшний день не работает. А вот, и рабочих рук там не хватает, если бы они захотели вдруг восстановить свои производства. Как это будет дальше, посмотрим, но пока вот на сегодняшний день ситуация, ну, в общем, не надо ее очернять. А как-то они живут, эта ситуация их устраивает. Поэтому, ну, посмотрим. С другой стороны, вот, исходя из тех настроений, которые нам доступны, о которых можно судить по той информации, которая проникает вовне, количество украинцев, которые верят в возможность победы над Россией, оно на сегодняшний день достигло минимума. Так мало людей верят в победу, как никогда. Такого минимума никогда не было. А плюс к этому еще один из примеров, вот, который стал известен, опять же, и СМИ, состоит в том, что украинцы перестали жертвовать на армию, на оборону. То есть, ну, это признак вот, поддержки собственных вооруженных сил. Так вот, сегодня эти бюджеты, которые люди жертвуют на оборону, они на минимуме. И это тоже признак того, что люди разуверились в победе. Как она будет развиваться, украинская ситуация, посмотрим. Но вот если вернуться к нашей теме, к экономике, надо сказать, что сегодня там, ну, не все так плохо. Это первый вопрос. Дальше вопрос про стратегию для «Газпрома» задали. Что делать «Газпрому» в условиях, когда он вот попал в ситуацию, ну, фактически потенциального прекращения полных поставок в Западную Европу? Ну, у «Газпрома» стратегия простая. Это, во-первых, внутреннее производство, вот внутреннее снабжение, то есть существует целый ряд секторов экономики, которые нуждаются в большом количестве природного газа. Это химия, производство удобрений и так далее. То есть первая задача, которая на сегодняшний день стоит перед «Газпромом», это вот переработка газа в какие-то товары, которые можно потом на рынке продать. И вторая история – это наполнение рынка внутреннего, то есть максимальная газификация всей страны. А третья стратегия состояла в строительстве вот этого газопровода «Сила Сибири», который, к сожалению, пока не согласован с китайцами, «Сила Сибири-2». И там, в общем, пока никаких положительных новостей не происходит. Мы оттуда не видим. Но это не потому, что китайцы там шантажируют «Газпром», там в некоторых СМИ пишут, что это вот такая злая воля китайцев. Нет, это не так. Это просто китайцы сами не понимают, какое количество природного газа им надо там на ближайшие там, 30-40-50 лет. Они считают, что энергетика будет меняться. Китай чемпион мира по вводу альтернативных мощностей. Надо не забывать, что Китай – это южная, можно сказать, тропическая страна. Там много солнца. А там, вот если брать западную часть Китая, далекую от моря, это в основном горы. Через эти горы протекают реки и огромное количество гидроресурсов. То есть они могут просто понастроить там гидроэлектростанции и получать даровую энергию. И они ставят перед собой задачу максимальное развитие вот как раз альтернативной возобновляемой энергии. Либо это солнечная энергия, либо ГЭС. И они просто не понимают, какое количество им надо газа, поэтому, ну, вот отсюда вот те сомнения, которые у них возникают относительно того, нужен ли вообще вот «Сила Сибири-2». И они готовы ее покупать, ну, вернее, покупать газ в небольших объемах. То есть, в принципе, они готовы участвовать в этом проекте, но при этом подписываться под то, что они купят весь объем там на ближайшие годы вперед, нет, они не готовы. И это не политика, это чистая экономика. В этих условиях у «Газпрома», ну, вот это внутреннее производство, о которых я сказал. Вторая история – это СПГ, сжижение. Но проблема с сжижением газа состоит в том, что у нас нет технологий строительства крупнотоннажных заводов по производству СПГ. То есть маленькие заводы мы можем строить, у нас есть оборудование для этого, а вот крупные нет. Поэтому, да, СПГ это здорово, но вот как газ трубный, трубопроводный превратить в сжиженный, пока с этим проблема. Ну вот, ну а третье, то, о чем я сказал, это внутреннее производство. Ну вот такая стратегия «Газпрома». А, значит, вопрос в Телеграм. Адам. Часть украинских бизнесменов в период конфликта пополнили свое состояние. Львиная доля украинцев стала беднее. Да, это совершенно верно. Часть бизнесменов, которые аффилированы с властью, стали богаче. Основная часть украинцев стала беднее. Это правда. А дальше, Елена. Правдиво ли сообщение о новых подземных заводах на Украине, производящих дроны, снаряды, катера и так далее? Нет, неправдиво. Строительство подземных заводов там за год их построить нельзя. Какое-то количество заводов они действительно стали размещать на вот Западной Украине, куда ракеты российские, не сказать, чтобы не долетают совсем, но долетают хуже. И там складчатая местность, это горы. Там вот в какую-нибудь лощину спрятать этот завод, ну, какой-то там цех, и его достать невозможно, ну, не то чтобы невозможно. Все возможно, но это гораздо сложнее, просто потому что он со всех сторон закрыт горами. Вот такие истории, да, там появляются. Подземные, вот цеха, там каких-то вот таких возможностей для размещения подземных цехов, там есть какие-то укрытия, оставшиеся там от времен еще Советского Союза, но вот преобразовать это все в подземные заводы, это все пока из области разговоров. Посмотрим, будет ли это дальше. Я думаю, что нет, ну, потому что, ну, в общем, это годы и огромные деньги. Вот. А всякие дроны и прочие заводы, катера делают в Николаеве, это известно, там эти заводы, по ним регулярно прилетает вот производство этих катеров без экипажных. Снаряды они получают из-за границы, дроны они производят, ну, рассредоточенное производство на территории самой Украины. То есть разговоры про подземные заводы, да, идут, но пока это все, ну, насколько я знаю, пока это, если что-то есть, это копейки. Значит, следующий вопрос. Вот там сенатор Лэнси Грэм заявил, что у Украины ресурсов на 10 триллионов долларов, и вот Украина должна расплачиваться за кредиты поставки на Украину, оружие там и всего остального, за счет этих природных ресурсов. Значит, вопрос, откуда цифра в 10 триллионов? Откуда цифра в 10 триллионов, я не знаю. А вот я видел цифру, согласно которой... На территории России, которая в 20 раз больше, чем Украина, природных ресурсов на 7 триллионов. Вот, поэтому 10 триллионов украинских сказать не могу. А чем богата Украина? Ну, во-первых, это чернозем. А ценность вот, плодородной земли, она будет расти. Вот, пока не придумали способов производства биологической продукции, пищевой продукции без земли. А к этому дело идет. Возникает там ряд технологий, связанных с гидропоникой, когда просто строят стеклянный дом, там небоскреб, разделенные на этажи, и на каждом этаже там растут помидоры в ваннах с водой, с этим биологическим раствором. Такие технологии есть, и, наверное, со временем они заменят, заменить полностью сельское хозяйство они не смогут, но, по крайней мере, какое-то большое количество сельхозпродукции будет производиться именно таким образом. И это автоматически снизит ценность земли, потому что вот возникнут какие-то другие способы выращивания там пищевой продукции. Но пока этого нет, пока это на уровне экспериментов, это к вопросу об инвестициях в землю. То есть, надо ли и можно ли инвестировать вот в землю, которой больше не будет. То есть, больше земли не делают, как говорил Марк Твен. Инвестируйте в землю. Вот для меня это вопрос. Является ли земля таким вот прям абсолютно надежным инвестиционным ресурсом? Существуют риски, что через определенное время ценность этого ресурса будет падать. Но, тем не менее, вот земля, если говорить об украинских ресурсах, кроме этого, у них большие запасы железной руды. Один из самых крупных запасов железной руды находится на Украине. Там буквально чуть ли не 20 миллиардов тонн железной руды. Кроме этого, у них есть марганец. титан, титановая руда. И, ну, уголь и там другие ресурсы. А значит, проблема Украины состоит в том, что главное ну, как бы место, где находятся все эти природные ресурсы, это у нас Днепропетровская область. То есть это рядом с линией фронта, ну, и не исключено, что, может быть, в дальнейшем Россия каким-то образом сумеет эти ресурсы взять под контроль. Вся остальная территория Украины достаточно бедна ресурсами. Там ресурсы есть в Луганской области, в Донецкой и Днепропетровской. Остальное рассыпано по остальной территории страны и, в общем, какой-то большой ценности не представляет. То есть сумеют ли они реализовать вот свой потенциал, который, ну, вот, оцениваются американцами там в 10 триллионов, хотя я в это не очень верю. Но, вот, посмотрим. Может быть, и не сумеют. Значит, вопрос в Телеграм. Незадолго до СВО, Елена, незадолго до СВО были сообщения о небывалом месторождении янтаря где-то по Ивано-Франковскому. Ну, на самом деле, это незадолго до войны, это известно, там запасы янтаря, Ивано-Франковская, там Янтарная Республика они это называли. Значит, да, ну просто эти месторождения известны там, я не знаю, много лет назад их начали эксплуатировать. Да, действительно, это ценный ресурс, янтарь, поделочный камень, который можно продавать. Вот, но, в общем, это точно не самое большое вот природное достояние Украины. И потом янтарь, который там добывают, ну, говорят, что он, скажем так, отличается по своим качествам от того янтаря, который у нас есть в Калининградской области. Ну, и говорят, что это не самый хороший поделочный камень. Значит, добрый док. Алексей Николаевич, добрый день. Последнее время читаю и слушаю, что, несмотря на 2 года СВО, некоторые украинские бизнесмены продолжают взаимодействовать с Россией. Товарооборот, несмотря на стал нулевым. Смотрите, и про транзит газа. Действительно, есть такая тема про транзит газа. Вот не далее, как сегодня прочитал новость про то, что Европа хлопочет о возобновлении контракта на транзит газа, который вот должен закончиться в этом году. А что из этого получится, я не очень понимаю, с учетом того, что Россия, российская армия наносит удары по вот объектам газовой инфраструктуры на западе Украины. Вполне возможно, что ничего не получится, будет принято решение российской стороной о прекращении этого транзита, ну, для вот как бы давления на Украину, экономику ее и на Запад. Посмотрим. Значит, пока транзит идет, опять же, есть разговоры, но вот опять же есть вероятность того, что он прикроется, транзит. Дальше. Виталий из Филей. Приветствую. Из года в год «Газпром» выступал в роли добытчика валюты в наш бюджет. Ну, на самом деле, это не так. Главным добытчиком... Да, он был действительно крупным добытчиком валюты, но главным добытчиком была у нас Роснефть. Доходы от экспорта нефти кратно там в разы превосходили доходы от экспорта газа. Не уверен, что какая-то баба Зина из негазифицированного дома где-нибудь в Ивановской области сможет платить за газ такую же цену. Понятно, что не сможет, но баб Зин у нас тут миллионы, и вместе они обеспечат «Газпрому» достаточный объем продаж газа, который его поддержит. На самом деле, переориентация на «Газпрома» на внутренний рынок – это абсолютно правильная история, потому что экспорт газа, когда у нас половина, ну, не половина, большая часть территории страны не газифицирована, это неправильно. А вот, будет баба Зина платить не в валюте, а в рублях, да, но «Газпром» платит налоги не в валюте, а в рублях, ну, в бюджет. Поэтому, на самом деле, внутренняя газификация России – это правильный проект. Значит, Андрей спрашивает, смола она и в Африке смола. Это про янтарь, как я понимаю. Нет, смола бывает разная. Поинтересуйтесь в интернете, чем отличается янтарь, добываемый в Африке, от янтаря, добываемого на Украине, и чем они все отличаются от янтаря, добываемого в Калининградской области. Это разные янтари, и смола совершенно разная. Ну, смола, понятно, по химическому составу одна и та же, но условия формирования разные, поэтому выглядит по-другому. Да, Максим пишет, у нас на экспорт шла только 1/3 газа. Правильно. Да, основной потребитель газа был внутри страны, ну и, соответственно, вот теперь количество газа, продаваемого на территории страны, будет увеличиваться. Значит, с этим покончили. Поехали дальше. Значит, про вопрос про криптовалюту. Ну, если честно, я не специалист по крипте. Тут спрашивают, ну, во-первых, является ли, почему криптовалюта является инвестиционным активом? А криптовалюта является инвестиционным активом в том случае, если она не может умножаться до бесконечности. Если существует возможность печатания, неограниченного печатания чего бы то ни было, там, валюты, благ всяких, там, денег, то эти деньги имеют тенденцию к обесцениванию. А вот криптовалюта, которая ограничена в своем количестве, ну, биткоин, да, мы знаем, что на сегодняшний день промайнено 94% биткоинов. То есть осталось 6%, которые вот там у нас вот еще не добыты, и после биткоинов больше не будет. Ну и вот тогда ценность биткоина будет расти, потому что его количество ограничено. Да, вот золото стоит довольно дорого, потому что его относительно мало, там, по сравнению с тем же железом или серебром, вот, и его сложно добывать. То есть ограниченный ресурс, который, в общем, ну, не сказать, чтобы он исчерпаемый, золотых месторождений в мире довольно много, но, тем не менее, вот именно это, его ограниченность этого ресурса определяет его ценность. Жорик спрашивает, для газификации России понадобилась война? А, нет. Ну, то есть, понятно, что война – это, ну, как бы, войну затеяли не для газификации России, это совершенно понятно, но побочным следствием военного конфликта на Украине, спецоперации, является ее газификация. И это правильно. Значит, про криптовалюту. Значит, почему вот используются стейблкоины, привязанные к доллару, для расчетов, а вот евро не используется? Это вопрос, вернее, наоборот, используется фиатная валюта евро. Это связано с регулированием вот оборота долларов и стейблкоинов, привязанных к доллару, и евро, и стейблкоинов, привязанных к евро. Продолжим после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Алексей Зубец, студии. Продолжаем. Мне пришел в голову, придумал слоган для программы «Револьвер». Экспертизу в каждую голову. Программа «Револьвер». Экспертизу в каждую голову. Значит, продолжим наши разговоры. Закончили мы на крипте. Значит, собственно, вопрос был в том, почему там люди используют стейблкоины, привязанные к долларам, и одновременно с этим евро. Это вопрос регулирования оборота валют. Значит, вопрос Строгинский спрашивает в телеге. Золото добывать намного проще, чем железо. Это не так. Если бы золото было добывать проще, золото было бы больше, чем железо. Значит, Виталий Фили. Правление Европы может угрожать евро. Могут ли победившие правы вернуть свою страну к маркам? Нет, не могут. Потом правые не победили. Они увеличили свое представительство в Европарламенте, но при этом там у них было там 11%, стало 16%. То есть, ну, никакого серьезного перевеса, скажем так, в европейской политике правые не получили. А возврат к национальным валютам, да, он возможен. Когда вот в Греции был серьезный экономический кризис, греки рассматривали вопрос возврата к драхме, итальянцы рассматривали вопрос возврата к лире. Но это грозит развалом европейской валютной системы, поэтому как бы их отговорили от этих решений. Ну и потом надо понимать, что введение вот национальных валют, ну, привело бы к серьезному снижению уровня жизни в этих странах. В результате этого не произошло. Значит, в СМС автор 2036, последние цифры, есть ли угроза превращения России в сырьевой придаток? Нет, такой угрозы нет. Вот Россия никогда не была сырьевым придатком, даже в 90-е годы. Был довольно серьезный не нефтяной, не энергетический экспорт, ну и который, в общем, то есть понятно, что основная часть от нефти, доходов внешних, но 20-30-40% вот от общего объема это не нефтяной экспорт. Поэтому сырьевым придатком Россия никогда не была и вряд ли станет, я надеюсь. Значит, Умаров. Здравствуйте, визит Путина в Ташкент и слова про мигрантов. Что это значит, как вы думаете? Ну, там было много разных тем про мигрантов. Тема мигрантов, она такая достаточно тонкая. С одной стороны, это внутриполитический вопрос, потому что действительно обилие мигрантов вызывает напряжение в российском обществе. С другой стороны, нам надо каждый год возить там 100-200 тысяч дополнительной рабочей силы для того, чтобы российская экономика как-то действовала. И с третьей стороны, есть все очень серьезные лоббистские группы, которые заинтересованы в увеличении количества мигрантов, они на этом просто зарабатывают. И это не только этнические диаспоры, это еще там коммунальные, там хозяйства крупных городов, не будем показывать пальцем. Или там вот крупные строители, строительные компании, которые возводят там жилье или инфраструктурные объекты. Они заинтересованы в мигрантах, потому что это источник их дохода, дешевая рабочая сила. Поэтому там ситуация совсем непростая. В какую сторону это все вырулит, пока не очень понятно. Значит, Елена, влияет ли ставка ЦБ на цены? Нет, не влияет, потому что главный источник денег в российской экономике – это не кредиты ЦБ, это вливание бюджета. У нас сейчас два источника вот, денег – это кредиты и бюджет. Бюджет на сегодняшний день более мощный источник денег, чем ЦБ. Поэтому какая бы ставка ни была, цены на России будут расти, потому что ну, много денег вливается через бюджет в экономику. Значит, Нилс, Майкл, платежная система Турции, трое, которые обещали использовать вместо карт мира. Эта идея так и заглохла. Ну, смотрите, дело в том, что в Турции сейчас довольно тяжелая экономическая ситуация, им нужны европейские, американские деньги. То есть на сегодняшний день Турция становится гораздо более зависима от Америки, чем это было там два года назад. Поэтому какие-то резкие движения в сторону России они совершать не будут. Скорее будут двигаться в сторону Америки для того, чтобы стабилизировать собственные финансы. Поэтому какие-то особые там прорывы в области платежных систем с Турцией я в это пока не верю. Максим, сила дешевая, но это про вот мигрантов, то качество нуле. Местным условии зарплату делать не хотят. Ровно об этом я и говорил. То есть проще завести мигрантов на стройку, чем работать с местной рабочей силой. Жорик, Европа и США набрались мигрантов, и чем она кончилась? Нам надо. Ну, во-первых, Соединенные Штаты – это вообще страна, которая состоит, вся состоит из мигрантов. И дело даже не в самих мигрантах, а дело в том, что в каких условиях они находятся, как за ними, как вот организуют их жизни на территории страны приезда. Есть страны, где много мигрантов. Это там страны монархии Персидского залива. Ну и, в общем, там все более-менее нормально, потому что, ну, там вот как бы за этим достаточно жестко следят. Ждете ли вы банковского кризиса в Америке? Стратегический инвестор. Ну, смотрите, там речь не о банковском кризисе, а об общем стратегическом кризисе. А с одной стороны, вроде бы американцы говорят, что у них все в порядке. С другой стороны, появляется достаточно много признаков, которые говорят об очень серьезном перегреве американской экономики. Это там быстрое движение фондового рынка вверх, там цены на недвижимость, ну и много чего еще другого. Поэтому 50 на 50. И тут вопрос не в том, будет или не будет в Америке кризис, а в том, будет ли Америка и как она будет его гасить. То есть, в принципе, даже если начнется кризис, у американцев всегда есть возможность залить свою экономику деньгами и спастись, ну, ровно так, как они спасались там во время ковида. Другое дело, что это приведет к очередной волне инфляции, но вот как бы банковского кризиса и на банкопада, да, банкопада, скорее всего, не будет. Они спасут свою экономику за счет вот вливания денег. Будет ли это или нет, ну, вероятность растет. Будет или нет, посмотрим. Значит, дальше поехали. Значит, Рейтер, сообщение Рейтер. Саммит «семерки» пытается остановить поток помощи Китая российской экономике. Как это будет делаться? Это будет делаться при помощи санкций. Они собираются вводить санкции против китайских банков для того, чтобы те не работали с Россией. Ну, то есть, не, они бьют не по китайским предприятиям, а по вот банковской системе, без которой работа промышленных предприятий невозможна. Ну, пока что у них это не очень получается, но, тем не менее, они пытаются. Значит, вопрос про термоядерную энергию и интернет как потребитель термоядерной энергии. Ну, во-первых, термоядерной энергии пока нет. То есть пока есть на уровне разработок, там ученые говорят, что вот там к 28-му году они что-то там сделают термоядерное, и человечество получит практически безграничный источник дешевой энергии. Но пока это все разговоры. А во-вторых, это в связи с тем, что вот потребители, ну вот как бы компании, занимающиеся искусственным интеллектом, готовы покупать вот эту термоядерную энергию в огромных количествах, потому что интернет и искусственный интеллект потребляют все больше энергии. На сегодняшний день, насколько я знаю, интернет потребляет порядка 3% всей электроэнергии в мире. А, ну, разные оценки, там от 3 до 6%. И это много, реально много. Ну, в 6% я не верю, скорее в 3, чем в 6. Но, в принципе, развитие искусственного интеллекта и компьютеризация, всеобщая компьютеризация всего вокруг, может привести к тому, что потребление интернетом и компьютерами энергии, электроэнергии, вырастет там до 30% от его общего количества. И это потребует действительно огромного количества дополнительных мощностей производящих, которые будут работать на интернет. Поэтому те компании, которые думают о будущем, ну вот, и задумываются, где они будут брать энергию на вот работу своих там дата-центров и всего остального, и центров по обработке информации, где вот эти вот там эти интеллект будет сидеть искусственный. Вот, да, вот они собираются что-то там закупать. Но пока, пока, ну, про термояд я бы говорить не стал. Посмотрим там лет через 10, как это будет выглядеть. А, значит, это вопрос про, значит, про искусственный интеллект и энергию. Значит, вопрос, задали вопрос в моем канале вот «Река Смородина», задали вопрос, что такое капитал. А, ну, Карл Маркс написал на эту тему там два тома, вот, толстых, да. Я постараюсь, не отращивая бороду и не прикидываясь Карлом Марксом, ответить на этот вопрос очень просто, там, в двух словах. Что такое капитал? Капитал – это свободные ресурсы общества, то есть люди, которые могут работать, но не работают. Но это свободная рабочая сила, ну, условно говоря, безработные. Вторая часть капитала – это ресурсы, которые можно на что-то потратить. То есть избыточные ресурсы, которые есть у общества. Ну, там еда, там металлы, материалы, все, что хотите. И третья составляющая капитала – это креатив. Ну, вот есть река, перекинуть мост. Если перекинуть мост, ну, можно поставить платный проезд и много вот денег на этом заработать. Тут приходит некий креативный капиталист, который говорит, а хорошо построить здесь мост. А он идет к банкиру, договаривается с ним, банкир выписывает бумажку, вексель, да, а, ну, или это, если так вот более научным языком говорить, там идет центральный банк, и центробанк выпускает деньги. А, или просто вот, если совсем просто, это некая бумажка, под которую там в лавке, в продовольственной лавке накормят рабочих. То есть кто-то берет на себя обязательства финансовые компенсировать потери, если вдруг проект не взлетит. А капиталист берет вот этот вексель, значит, нанимает рабочих, обеспечивает их всем необходимым, они строят мост и, значит, вводят платный проезд, и все на этом зарабатывают. То есть, по большому счету, капитал – это три вещи. Это свободные трудовые ресурсы, свободные вот материальные ресурсы. И третье – это креатив. Денег в этой системе нет вообще. Они возникают ровно в мере, по мере того, как реализуются те проекты, которые должны принести прибыль. То есть, по большому счету, основа капитала – это вера людей в то, что они делают, принесет дополнительную прибыль. Вот такое очень простое, нефинансовое объяснение, что есть капитал. Капитала вот в, этой, вот в этом объяснении, как вы заметили, нет вообще. Ну, в традиционном понимании, да, финансовом. Значит, Евгений, вопрос. Подскажите, кого можно ожидать восстановления платежей в Китае для бизнеса? Ну, во-первых, платежи там как-то проходят. Вот пока действуют западные санкции, там, ну, проблемы с платежами в Китае будут всегда. Вот. Россия и Китай работают, как говорят финансовые власти, над тем, чтобы восстановить платежи, но пока это не очень работает. То есть возникают проблемы, связанные с тем, что китайская финансовая система, она гораздо более децентрализована, чем российская, и конкретные банки, вот региональные банки, крупные, они имеют гораздо более высокую степень свободы, чем российские. Да? И если они видят риски для себя в проведении операций с Россией, они от них просто отказываются. И приходится изобретать какие-то там промежуточные прослойки, прокладки для того, чтобы вот деньги как-то ходили. Но так как сюда идут товары, наверное, все-таки какие-то варианты вот платежей, они работают. А как это будет в дальнейшем, ну, посмотрим. А вот, наверное, с проблемами, но деньги проходить будут. Значит, хочу напомнить, что у нас есть телефон для прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Вот, если есть вопросы, звоните. Значит, продолжим тогда по вопросам, которые к нам приходят в телегу, смс-сообщения. Значит... А кто и почему топит за отмену ЕГЭ? Это вопрос, который мы обсуждали как раз в канале, но там я написал, что люди, которые выступают за отмену ЕГЭ, это не вполне адекватные люди, потому что ЕГЭ – это здорово. ЕГЭ – это социальный лифт, который позволяет, ну, единый государственный экзамен, который, это лифт, который позволяет людям поступать в московские вузы из провинции. Вот. Кто топит? Ну, топят популисты, которые говорят, что ЕГЭ это плохо, а вот раньше было хорошо. А как раньше было хорошо, я прекрасно помню, при советской власти, потому что человек не молодой, ничего хорошего не было. Была тотальная повальная коррупция, стоило это безумных денег, там, поступление в вузы, особенно в престижные, и, в общем, когда ЕГЭ вводили, было очень серьезное сопротивление на лобби, которое, ну, по моим ощущениям, питалось просто этими коррупционными доходами. Вопрос от 2097. Как бы своевременно вернуть статью за тунеядство и политический образ жизни? Я против возврата статей за тунеядство и паразитический образ жизни. Люди должны принимать решения самостоятельно, заставить хорошо работать, заставить человека из-под палки невозможно. Поэтому категорически против. Как вы оцениваете интеллектуальный уровень руководства США? Как высокий? Ну, потому что надо понимать, что Байден Америкой не руководит. Руководит Америкой теневое государство, вот то самое Deep State. И уровень квалификации и как бы вот качество управления, он очень высокий и остается высоким, вне зависимости от того, значит, кто там реально светится в качестве лица. У нас звонок. Слушаем вас. Звонок отвалился. Хорошо, что у нас осталось из неотвеченных вопросов? Значит, про капитал я ответил. Да, значит, вопрос про заявление Путина о том, что мир задолжал, вернее, Америка задолжала миру 53 триллиона долларов. С одной стороны, это так, но с другой стороны, это ведь работа рыночного механизма. То есть никто мир не заставлял инвестировать в Америку там вот избыточных денег 53 триллиона долларов. А у нас тут есть целый ряд экономистов, которые, в общем, считают, что доллар рухнет, потому что Америка изнутри загнивает. А есть люди, которые сделали на себе имя и деньги, продвигая эту концепцию, да, что вот Америка завтра упадет. Я всегда считал, что Америка не упадет, потому что, да, вот у нас ответ, телефонный звонок, потому что миру нужна американская финансовая система. Мы вас слушаем.
Алло. Добрый день. У меня два вопроса к вам. Вот радио СМИ наши говорят, что в экономике у нас все хорошо, все цветет, колосится. Почему тогда «Газпром» не выплачивает рядовым держателям акций проценты, или как это правильно называется, но при этом я думаю, что совет директоров себя не забывает. И второй вопрос по вышесказанному вами. По моему мнению, победной может считаться только та война, которая не состоялась, не погиб ни один человек. И мне кажется, что слово «победа», оно вообще неуместно ни с какой стороны, ни с той, ни с этой, при массовом убийстве людей. Спасибо вам большое.
Спасибо. Значит, про «Газпром». С одной стороны, ну, экономика не равна «Газпрому». Если у «Газпрома» все плохо, в экономике все может быть хорошо. У «Газпрома» действительно проблема из-за разрыва контактов с экономикой западной. Вот. А что касается победы, ну, это вопрос спорный. Получилось так, что идет война, и в этой вот войне мы должны победить, потому что если мы не победим, нам всем будет плохо. У нас следующий звонок, слушаем вас.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здрасте.
Сказали, что проблемы были с поступлением в ВУЗы там и так далее в Советском Союзе. Я вот приблизительно вашего возраста, за 3000 верст с Узбекистана, приехал, спокойно поступил в московский ВУЗ. У нас вообще с класса 25 человек 17 поступило в первый же год. Все поступили не в Узбекистане, все поступили в России. Вот, так Москва, Петербург, Томск. И никаких проблем не было с учебой и с поступлением, никаких взяток я не давал.
Ну,
не
отлично.
Знаю, про что вы говорите вообще.
Потому что я родился и вырос не в Узбекистане, а в Москве, и я знаю, как выглядело поступление, например, в МГУ, МГИМО и другие престижные вузы, как выглядела изнутри эта система. Взяток там было огромное количество. Следующий звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Наталья. Я из Москвы. У меня вопрос такой. Будет ли, с вашей точки зрения, пересмотрена пенсионная система? С моей точки зрения, это очень несправедливо сейчас.
Что пересмотрено? Вас плохо слышно, извините. Там эхо идет.
Пенсионная система
нет, она не будет пересмотрена. Она будет вот в том виде, как она есть. Да, любая пенсионная система несправедлива, но перспектив ее пересмотра я не вижу. Следующий звонок.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте,
вот
да.
Вы всегда ругаете нашу социологию, что она такая отстойная, вот, не на уровне должном, при том, что огромная потребность в этих специалистах в администрации президента есть и в других структурах.
Что я ругаю, извините, я не понял. Что я ругаю, я не понял.
Социологическую науку.
Почему я ее ругаю? Я в ней работаю, я сам социолог, занимаюсь экономической социологией, как раз я ее хвалю.
Ну, простите, вы некоторое время назад говорили, что она у нас на очень низком уровне преподается и изучается.
Преподается и изучается, да, конечно, это правда. То, что у нас социология на уровне практическом, она работает хорошо, это правда. У нас, в общем, смотрите, наша демократия, российская демократия, она основана на социологии. А органы власти получают информацию о том, что происходит в стране, от социологов, которые говорят, что вот что люди думают. Главный источник обратной связи в нашей стране политическая – это социология. Так, да, следующий звонок. Алло. Человек с ником «Афганец хороший». Что-то у него со связью, у хорошего афганца. Попробуйте перезвонить. Значит, что к нам пишут в Телеграм? А вот, да, вопрос, наверное, это вот человек задал. Почему наша социологическая наука находится в глубоком упадке? Сама наука не находится в глубоком упадке. Обучение социологии, ну, отстает от правды жизни. У нас вообще высшее образование, а гуманитарное высшее образование, в общем, оставляет желать много лучшего. А я бы его улучшил и там... Но, к сожалению, моему мнению о развитии российской системы образования гуманитарного пока никто не спрашивает. Значит, Лена Р., для чего вы настолько огульно говорите о тотальных взятках? Потому что я видел эти взятки и тотальную коррупцию при приеме в топовые московские вузы. В среднем, вот по стране, там, ну, наверное, коррупции было меньше или ее не было вообще. Но я вот, например, поступал, ну, мы не платили ничего. Но я поступал, вот я закончил Московский энергетический институт, я энергетик по образованию, у меня специальность тепловые электрические станции. А вот там был конкурс не очень большой, коррупции не было, а в топовые вузы коррупция была. А ВНМ Anyway, как вы думаете, нужно ли создать институт Судоплатова? Что такое институт Судоплатова, я не понимаю. Политические убийства за границей и внутри страны? Да-да, я думаю, что возрождать институт политических убийств не надо. Вопрос слушаю, да, извините.
Да, добрый день, Петр, Москва. Скажите, пожалуйста, вот деньги – это эквивалент товара. Страны БРИКС, какой бы эквивалент товара могли бы придумать для своей валюты? Там, если золото является очень волатильной, как бы, единицей, но многие, как бы, денежные единицы стран БРИКС, они точно так же волатильны, да? Что бы можно было бы принять за, скажем так, ну, эквивалент товара?
Спасибо. Да, на самом деле, корзину товаров. Ну, смотрите, вот если брать мое личное мнение, то мне очень нравятся промышленные металлы. Это нефть, медь, никель и вот, ну, отчасти серебро, ну, медь, да, основа корзины. Вот, просто в силу того, что эти металлы, ну, во-первых, они достаточно редкие, а во-вторых, они используются в промышленности. То есть, в отличие от золота, у которого небольшое промышленное потребление, вот та же медь используется в большом количестве. Поэтому валюту стран БРИКС я бы делал на основании корзины товаров, таких как золото, металлы, нефть, зерно и все остальное. И вот тогда бы это была бы хорошая база для устойчивой национальной, вот, межнациональной валюты стран БРИКС. Но это все, мы приехали, кончилось время. До встречи через 2 недели. Всем до свидания.